Алексей Калугин. Мятеж обреченных.
Only on digitally imported radio.
Глава первая. Гефар. Дождь. Мелкий, холодный, разъедающий душу, словно ржа железа, зарядил с самого утра. И, похоже, было не собирался останавливаться. На небе, затянутом сплошной серой пеленой, не было видно даже Борха-1, не говоря уже о маленьком желтом шарике Борха-2, который и в ясную-то погоду был почти незаметен. Два офицера внутренней стражи, одетые в черные, мокро-блестящие плащи с пристегнутыми капюшонами, медленно поднимались на высокий пологий холм. Они шли, сутулившись, втянув головы в плечи. Но капли косого дождя все равно попадали им на лица. То один, то другой из них, оскальзываясь на мокрой траве, взмахивали руками, стараясь сохранить равновесие. Один из офицеров, оступившись, едва не упал, и, не найдя другой опоры, схватил за локоть своего спутника. Тот, коротко выругавшись, недовольно дернул рукой. Остановившись, страж с желтым лейтенантским треугольником на груди стряхнул с капюшона капли воды и, приподняв голову, посмотрел на вершину холма. «Вы видите дом, майор?» — тяжело дыша спросил он у своего спутника. «Конечно, вижу», — раздраженно ответил тот. «Только это скорее не дом, а развалина, бывшая домом лет 100 тому назад». Майор то ли не понял, что лейтенант хочет отдохнуть, то ли не захотел дать ему передышку. Обогнав своего спутника, он продолжал двигаться вперед. «Вчера, когда я пришел сюда со взводом солдат, мы ничего не нашли», — глядя на мокрую спину майора, сказал лейтенант. «Старика не было на месте?» — не оборачиваясь, спросил майор. «Нет, самого дома не оказалось на холме». «Бред!» — недовольно бросил майор. «Куда же он, по-твоему, делся?» «Не знаю», — на ходу пожал плечами лейтенант. «Представления не имею. Но со мной было 12 солдат. И никаких следов дома». Теперь, продолжая взбираться на холм, офицеры разговаривали, не видя лиц друг друга. 13 человек. Только для того, чтобы задержать одного, одинокого, безоружного старика. Майор саркастически усмехнулся и покачал головой. «Я было тебе лучшего мнения, лейтенант». «Если бы было кого задерживать», — обиженно буркнул лейтенант. «Но сейчас-то дом на месте?» «Да. Надеюсь, что вдвоем мы с тобой справимся. А, лейтенант, что скажешь?» «Не нравится мне все это», — едва слышно пробубнил лейтенант. «Что именно?» — все так же насмешливо осведомился майор. Лейтенант ничего не ответил. «Признаться, ты меня все более неприятно удивляешь, лейтенант», — не дождавшись ответа, продолжил майор. «Ты же закончил одно из лучших военных училищ в Сабате. И после этого ты все еще веришь бабкиным россказням про Кейзи, живых мертвецов, и Гефара, воина тьмы». «Я верю тому, что вижу собственными глазами», — недовольно буркнул лейтенант. «А вчера, поднявшись на холм, я обнаружил, что дома, который был виден с дороги, нет. А чего ради ты вообще потащился вчера на холм, да еще прихватив с собой взвод солдат, а, лейтенант?» «Ночью один из часовых видел там огни». «Ну и что с того? Местные жители сказали, что на холме давно уже никто не живет. Я подумал, что там могли скрываться мятежники. При том, что те же самые местные жители говорили, что не видели на холме никого, кроме полубезумного старика, невесть откуда появившегося. Никто не видел этого так называемого старика вблизи. А почему я узнал обо всем этом не от тебя, а от сержанта из твоего взвода?» — задал неожиданный вопрос майор. Лейтенант знал, что рано или поздно этот вопрос прозвучит. Он готовился к нему и все же, услышав первый момент, запнулся. «Я не хотел беспокоить вас по пустякам», — нарочито беспечным голосом ответил он. «А по-моему, «Дело совсем не в этом, майор». Майор произнес эти слова своим обычным голосом, по-прежнему уверенно шагая впереди спутника. «Мне кажется, лейтенант, ты собирался обойти своего непосредственного командира с тем, чтобы в случае, если удача тебе улыбнется, приписать все заслуги себе одному». «Нет, что вы, майор!» Лейтенант протестующе взмахнул руками, как будто идущий впереди него офицер обладал способностью видеть спиной. «У меня и в мыслях такого не было». «А я думал, что любой младший офицер спит и видит, как бы поскорее получить синюю нашивку и занять место своего командира», — с откровенной насмешкой прокомментировал его слова майор. После чего добавил свое привычное: «А, лейтенант?» «Одно вовсе не подразумевает другое», — с чувством оскорбленной добродетели ответил тот. «Ладно, лейтенант», — не оборачиваясь, довольно-таки беспечно махнул рукой командир. «Я все прекрасно понимаю. Тоже когда-то был младшим офицером. Ты прибыл в мое подчинение совсем недавно и, должно быть, еще не совсем четко уяснил для себя установленные в нем порядки. Но, надеюсь, теперь у тебя не осталось сомнений на тот счет, что в моем подразделении для меня не существует тайн. Я не требую от тебя развернутых комментариев на сей счет. Мне нужен только конкретный ответ: да или нет». «Да, майор», — негромко ответил лейтенант. «Отлично. Именно на такой ответ я и рассчитывал. Теперь ты должен понять, что если я не увижу в тех развалинах, которыми мы направляемся, ничего достойного интереса, то эта прогулка под дождем будет тебе очень дорого стоить. Я ясно выражаюсь?» «Да, майор», — угрюмо буркнул лейтенант и быстро добавил: «Но сам факт того, что вчера ни я, ни сопровождавшие меня солдаты не смогли обнаружить дом, который сегодня мы оба отчетливо видим, ты хочешь, чтобы я послал в Главное управление внутренней стражи сообщение о доме на холме, который временами куда-то исчезает?» — не дал договорить лейтенанту майор. «Не смеши меня, лейтенант. Я дорожу своим званием и не собираюсь рисковать им без достаточных на то оснований. Пока, помимо рассказанной тобой истории, я не имею никаких подтверждений тому, что на холме происходит что-то странное. А вы не спрашивали у местных жителей, почему на месте развалин не был построен новый дом? Почему там никто не живет? Почему они вообще предпочитают обходить это место стороной?» «Я уже сказал тебе, что не верю в сказки о Кейзи», — чуть повысив голос, резко ответил майор. «А во что вы верите?» — спросил лейтенант, глядя ненавидящим взглядом в спину командира. «В величие и несокрушимую мощь пирамиды», — без пафоса, словно речь шла о чем-то вполне обыденном, ответил майор. И с облегчением вздохнул. Они наконец-то поднялись на вершину холма. Подойдя к углу полуразвалившегося остова дома, майор зачем-то похлопал ладонью по старой кирпичной складке. «Что скажешь, лейтенант?» — обернувшись на своего спутника, спросил он. «А что я должен сказать?» — непонимающе сдвинул брови тот. «Дом выглядит вполне реальным». «Я не о том», — майор поморщился, недовольный тем, что его не поняли. «Посмотри, какая добротная, крепкая кладка. Такой дом может простоять не один век». «Ну и что с того?» — пожал плечами лейтенант, все еще не понимая, куда клонит командир. «А то, что дом не разрушился от времени», — назидательным тоном произнес майор. «Он был взорван». «И что это значит?» — по-прежнему недоумевая, спросил лейтенант. «Ничего», — резко, почти грубо ответил майор, давая тем самым понять, что не желает продолжать далее им же начатый разговор. Откинув полу плаща, он извлек из-под него короткое помповое ружье без приклада и привычным кистевым движением передернул затвор. Глядя на него, лейтенант вынул из кобуры пистолет и, сняв с предохранителя, поднял его к плечу. Обогнув угол здания, майор первым подошел к полуприкрытой деревянной двери, кособоко висящей на одной верхней петле. Прижавшись спиной к стене, он взглядом указал лейтенанту на дверь.